В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, как прошлое влияет на настоящее и что нас ждет в будущем. Существуют вещи, отношение к которым лучше всего характеризует общество, но про которые мало кто знает. Например, современная академическая музыка. Зарубежные произведения, которые в Советский Союз практически не допускались. Зато современные российские композиторы теперь сочиняют по большей части для исполнения за рубежом. Как живется молодым композиторам в России, мы поговорим во второй части программы с Александром Хубеевым и Максимом Бабинцевым. Начнем же с советских времен. В московской студии композиторы Юрий Каспаров и Александр Чайковский, который также художественный руководитель Московской филармонии. Ну, у меня такой вопрос, может быть, и сложный, и простой в то же время. Да, что такое современная академическая музыка, чем она отличается от академической? Ну, вот на понимание то, что называется.
Наверное, начну, как может показаться, издалека. Существует фундаментальная наука и наука прикладная. Чем отличается друг от друга? Фундаментальная наука совершает открытия. Физика, математика, все науки дают нам какие-то открытия, открывают для нас что-то новое. А потом приходят другие специалисты, и они эти открытия адаптируют в нашей жизни. Ну, скажем, когда у человечества появилось колесо, это, скажем, был прорыв. Но само по себе колесо, как бы, это еще далеко не все. Ведь нашлись потом люди, которые, так сказать, адаптировали это колесо, стали строить какие-то повозки, тележки, впоследствии велосипеды, автомобили. Это уже наука прикладная. И то же самое в искусстве. Искусство есть академическое и искусство прикладное. И то, и другое одинаково важны для людей. Те, кто занимается академическим искусством, ну, в частности, академической современной музыкой, эти люди совершают дальнейшие открытия. Потому что все, что происходит в области прикладного искусства, это все опирается на то, что было сделано в области искусства академического. Mm-hmm. Понимаете, когда, я не знаю, любой композитор, так сказать, знаменитый, да, ну, скажем, там, эпохи барокко, Бах, или кто-то из знаменитых наших классиков мировых, там, Бетховен или Моцарт, когда они создавали свои шедевры, то нельзя сказать, что они воспринимались людьми, что это, так сказать...
Ну, то есть это тоже была современная музыка.
Обязательно, понимаете?
И мы таким образом, я прошу прощения, мы таким образом можем говорить о том, что современная музыка, даже будучи академической, да, она вот отражает то, что происходит в жизни. Это так, как Александр Чайковский ответил?
Ну, по сути, с одной стороны, так я бы так сказал, и это... И, с другой стороны, это взгляд в будущее, потому что большой художник, он хочет все-таки что-то всегда придумать новое и новое изобрести. А с третьей стороны, это делается и для публики, чтобы публика слушала, и любой композитор хочет нравиться этой публике. Это закономерно.
Но мне кажется, что вот с все-таки современными композиторами здесь не так это принципиально. Может быть, потому что заказ немножко иначе устроен, чем какие-то старые времена. И, в принципе, насколько я понимаю, современную музыку академическую сложно достаточно еще исполнять. Не каждый такой традиционный симфонический оркестр за это возьмется, потому что, ну, была традиция все-таки академической классической музыки, скажу так. Я хочу показать фрагмент, небольшую репетицию. И, собственно говоря, это студия новой музыки, ансамбль солистов, который существует при Московской консерватории, и, как правило, он пополняется все время студентами. Вот единственное, что там, я так понимаю, Игорь Дронов, дирижер, величина постоянная. Вот мы можем посмотреть, как это вот так вот все выстраивается репетиция оркестра.
Thank you.
вот фрагмент репетиции, да, студии новой музыки. И этот ансамбль солистов был основан в 93-м году в Московской консерватории, значит, композитором Владимиром Тарнопольским, дирижером Игорем Дроном и музыковедом Александром Псыхлом, который теперь вот ректор Московской консерватории. Московской консерватории исполнила 150 лет, и значительная часть, в общем, таких действующих композиторов заканчивали именно ее, как мне кажется, да. Кто, может быть, для вас тогда служил образцом, да, кто был вашим учителем и, собственно говоря, ваши амбиции на тот момент? Ну, Юрий Каспаров, спасающий.
Ну, для меня образцом был Ярослав Васильевич Денисов. Наш знаменитый композитор, которого все знают как-то с участника нашего великого трио Шнитке Денисова Губайдулина. Я с Васильевичем познакомился, когда поступил в консерваторию, и не расставался с ним до самой его смерти. Я первый его, ну, и последний его аспирант. И так получилось, что Денисову в ту пору не давали класс композиции. Ну, была советская идеология, были какие-то проблемы. С приходом Горбачева все стало легче, но, тем не менее, какие-то проблемы еще оставались. И в аспирантуру, чтобы к нему попасть, нужно было бегать в Министерство культуры, в Министерство высшего образования, тогда так оно называлось, давать какие-то бумаги. И мы с ним это делали все вместе, да. То есть для меня это был человек, как бы путеводная звезда и в музыке, и в жизни. И как-то это было с самого начала, практически с самого начала. То есть это для меня учитель номер один. Для меня учитель номер один Денисов.
Александр Чайковский, у вас очень такая музыкантская семья. Я знаю, что там действительно много музыкантов. А скажите, вот какие-то ноты, может быть, зарубежных современных композиторов, может быть, как-то контрабандой привозили с гастролей, или вот как вы узнавали про какие-то вещи важные на тот момент? Или это был пласт той советской разрешенной музыки, которую вот показывали и давали исполнять? Когда вы были молодым?
Во-первых, я поначалу ведь учился как пианист. Мой учитель Генрих Нигаус, когда я учился еще в школе, и у его ассистента, у Льва Николаевича Наумова, который сам был композитор тоже. И он всегда меня заставлял интересоваться, во-первых, новой музыкой, а во-вторых, она сама меня интересовала. Потому что мой отец тогда работал в театре Станиславского и Немировича Данченко. Тогда такой был закон, что раз в год надо было ставить обязательно одну советскую оперу и один советский балет. И там очень много ставилось новых сочинений, причем очень часто очень хороших. И они почему-то меня интересовали гораздо больше, чем, скажем, классические какие-то. Мне было это очень интересно. В частности, скажем, я прекрасно помню совершенно гениальную оперу Слонимского «Веринея» тогда. Mm-hmm. Это вообще одна из лучших опер, наверное, второй там, половины 20 века нашей отечественной. И уж Слонимского точно. А с другой стороны, Леша Любимов, который немножко был у меня старше, и он еще в школу, он был такой у нас проводник новой музыки. И, например, я в школе, помню, например, я играл в 7-м или 8-м классе третий концерт Бартока, который тогда вообще только Любимов его сыграл. И он даже пришел на концерт, на котором я играл, ну, в два рояля с Левой Наумовым мы играли. И потом сказал, а ты во второй части, там вот ты там не ту гармонию. Потом я услышал «Мессиана», «20 взглядов на младенца Иисуса», он играл, тогда вообще не разрешали это играть, мне страшно понравилась эта музыка.
А вы понимали, что вот можно, нельзя как-то, это же не книжки запрещено читать, это же не можно, нельзя как-то поймать, вот как это вот происходило?
Ну, вы знаете, вообще официально...
Они были запрещены?
Ничего не запрещал.
Да.
Я выучил, я играл на зачете того же «Мессиана».
Ну, если не Гаусс у вас был, то, в общем,
никто ничего не говорил. Может быть, если бы я был тогда концертирующий, уже пианист, может быть, мне не дали бы это сыграть в афише.
Но вы знали, что это нельзя?
Нет, не знал.
Нет? Нет. Это вы сейчас так говорите, что...
Почему? Я не знал, что это нельзя. Мне очень нравился тогда, конечно, и Шостакович, и Прокофьев, но я очень интересовался вот этими композиторами. Потом уже, когда я стал сам писать музыку, у нас в Доме композиторов играли масса всего, надо сказать, на наших клубах. И тоже я так не помню, чтобы кто-то вот там что-то конкретно запретил. Ну, кривились, да, но... Это был наш профессиональный клуб, и там играли очень много интересного.
Да, спасибо. Раз речь зашла о Слонимском, я хочу показать сюжет. В Петербурге с Сергеем Слонимским встретилась Татьяна Вольская, и мы сделали небольшой сюжет.
Речь идет просто о свободе творчества. Ее не было ни при советской власти, ни сейчас. Извините за откровенность. В свое время дорогие большевики уничтожили как бы насильственно веру в Бога и просто запретили верить в Бога. А нынешние чиновники, они с крестами ходят в церковь, но вы извините, большинство из них, я не верю, что они верят в Бога, потому что если что-то просишь, какие-то средства для искусства, то надо же отдать откат тому чиновнику, от которого это зависит. Ну, какая тут может быть вера в Бога? Естественно, никакой. Вот отсюда, естественно, вытекает и то, что как в советское время, значит, авторам симфонии ставили в пример эстрадные, особенно патриотические песни, так и сейчас авторам квартетов и сонат ставят в пример попсу, или коммерческие мюзиклы, легкожанровую эстраду и так далее, и так далее. В каком смысле? В смысле доступа в залы. И при этом, значит, телевидение настолько оглупило какое-то мнимое количество нулей, потому что, вообще говоря, в искусстве имеют значение единицы, а не количество нулей, которые прибавляются к ним. Я лично этим рейтингам не верю, но из них, на них опирается вся политика первых каналов телевидения. Ничего серьезного из музыки, тем более, не пустить, за редкими исключениями, если не какой-то, это, так сказать, особо приближенный к первым лицам государства, так сказать, дирижер или солист. Надо сказать, что в советское время все время искали антисоветчину в текстах, которыми мы пользовались. Я помню, как очень милый человек, подполковник, директор музыкального издательства, сказал, вот вы пишете, 20 век, еще бездоннее, еще страшнее жизни мгла, еще чернее и огромнее тень Люциферова крыла. А ведь 20 век – это век Великой Октябрьской революции. Я говорю, ну ведь это пишу не я, а Александр Блок. Нет, говорит, бросьте. Блок – это великий русский поэт. Вот. А вот вы пишете, как часто плачем вы и я над жалкой жизнью своей. О, если б знали вы, друзья, холод и мрак грядущих дней. Значит, это что же он, про Октябрьскую революцию? Это не он, это вы выдернули. Но не только в текстах, но и в музыке искали, значит, какой-то подрыв устоев. Если четверть тона, если играют по струнам, если ходят во время исполнения артисты квартета, в моих антифонах, например, если нет традиционной тональности, нет традиционной формы и так далее, и так далее. Значит, это уже не похоже якобы вот на классическую русскую музыку, на которую якобы опирается вот социалистический реализм. Ну, и поэтому в газете «Советская культура» я был мальчиком для битья много раз, потому что я не имел и до сих пор не имею никаких постов, каких-то властных полномочий, которые пугают журналистов. А сейчас, простите, в газете «Коммерсант» я точно такой же мальчик для битья, только якобы с противоположных. Они про эту же самую музыку будут писать. Вот, это типичная советская музыка, старая советская музыка. абсолютно игнорируя, не упоминая о том, что там есть четверти тона, что там играют на струнах, что там, значит, сюрреалистически изображается Петербург в сочинении «Петербургские видения», что там поэтизируются страдания еврейского народа в Древней Иудее и трагикомическое положение его в России. Об этом ни слова. Сказать, как пишет газета «Коммерсант» про такие мои ощущения, что типичная советская музыка с затхлыми мелодиями в тональности. Конечно, нет, но ведь они не слушают, они не знают, а судят со слов тех, так сказать, моих коллег, в тусовку которых я не вхожу, и составляю как бы им конкуренцию. Все очень понятно, несмотря на то, что мне уже 85 лет, и смешно быть мне этим аутсайдером для журналиста.
Ну что ж, вот Сергей Слонимский. Александр Чайковский, к вам, наверное, вопрос. Вы же художественный руководитель Московской филармонии, помимо всего прочего, да? Может быть, вы понимаете, как так получилось, что вот в советские времена музыка такая, как у Слонимского, не очень была востребована, не востребована. На Западе его знают, и мне кажется, что знают достаточно хорошо, ну, если учитывать как бы общий фон российских композиторов, которые там присутствуют. И сейчас тоже вот такая ситуация, которую он описал. Это такой перевертыш, но она одинаковая.
Ну, она в каком-то смысле да, но только полюса поменялись. Я не могу сказать, что, кстати говоря, она была не востребована, потому что у Сергея Михайловича, потому что какие-то сочинения у него были очень популярны. Например, концерт «Буф» в свое время, кстати, играли очень много. Или там, ну, у него еще чудная вещь, такая песня «Вольницы» для хора. Это, ну, в филармониях, так сказать, как раз. А вот «Мастер и Маргарита», например, да, сыграли в доме композиторов в Ленинграде тогда с большим трудом и закрыли. И много-много у него было, так сказать, и того, и того. Потом у него огромное, что надо восхититься им, он огромное количество написал музыки для школ музыкальных, для разных инструментов.
Да, да, это важно, потому что на самом деле как-то все одно и то же до бесконечности.
Причем она играется, что многие очень пишут вот такой музыки для образования музыкального, но не играется. А он талантливый композитор, значит, зацепляет детей. Но если вы спрашиваете о том, что сейчас происходит, главное это теперь зарабатывать деньги. И филармонии, и театры, и, в общем, все такие организации, они поставлены в условия, когда они должны каким-то образом, с одной стороны, вроде как бы, да, что-то делать иногда новое, и они, многие хотят это делать, потому что, ну, даже тем же артистам часто надоедает петь все время или «Травиату», или там «Бременские музыканты» через день и так далее, и так далее. Но в первую очередь театр или филармония должна зарабатывать деньги. И плюс к этому второй вопрос, который у нас категорически не решенный, как вы знаете, до сих пор, это вопрос с авторскими правами.
Да, но это немножко другая ситуация.
Но это действует важно на репертуар. Вот ведь в чем все дело. И филармонии же очень часто говорят: да, очень только ни в коем случае не играйте современную музыку, потому что у нас нет денег платить 10% авторского гонорара кому-то. Правильно я говорю?
Абсолютно.
Ну, да.
Абсолютно.
Это с некоторых пор как началось, да, это понятная история, но смотрите, может быть, дело еще в публике, которая не готова воспринимать эту музыку. Вот Юрия Каспарова спрошу, потому что я знаю, что вам заказывают и во Франции, то есть вас любят, да, то, а это как так устроено, что та публика, которая в Европе, она хорошо относится к современной музыке, и они готовы ее слушать, готовы исполнять, что вообще? Неужели российские слушатели, они настолько пропитаны вот этой вот классической какой-то музыкой, что не воспринимает ничего другого. Вот вы понимаете, в чем разница? Вы много гастролировали, ну, исполняли ваши произведения на заказ и в крупных таких интересных городах.
Любая современная музыка во все века, она всегда с трудом находила путь к слушателю.
Абсолютно правильно.
Да.
Это закон.
Моцарт жил в одно время с Сальери. Сейчас Сальери почти не играют. Иногда слышу его на радио «Орфей», например, и страшно поражаешься тому, что Сальери был куда более знаменит, чем Моцарт. Когда они писали оперы, например, в одно время, ну, скажем, там, не знаю, ну, неважно даже, что, так сказать, у Моцарта премьеры, ну, так сказать, не знаю, ну, «Фигаро», например, его, да, премьера прошла очень как-то так скромно. Не было ни «Триумфа», близко ничего не было. Сальери написал оперу, даже не помню название.
«Тарар».
Совершенно верно, да. И это был просто такой фурор. Потом это исполнялось постоянно-постоянно.
Юр, то есть вы хотите сказать, что сейчас те произведения, которые сочиняются сейчас, они, в общем-то, рассчитаны на вечность, поэтому вот тот зритель, который имеется, он плохо это воспринимает, он еще не дорос. Вот так обычно говорят, не дорос. Или просто сложности восприятия. Все-таки есть момент воспитания.
Нет, момент воспитания, конечно, есть, но ни в коем случае нельзя винить слушателя. Потому что, чему я учу студентов, например, у человека есть мысли в голове, да, но для того, чтобы ими поделиться, нужно их внятно изложить. И недостаточно одной четкой дикции, нужно вложить какую-то художественную форму, очень простую, может быть, чтобы донести до другого человека. Если я просто кому-то даю, скажу, Владимир, я такое скажу, да, он не поймет, о чем речь. То же самое с музыкой. Например, вот Лючано Берио, ну, знаменитый итальянский композитор, которого сегодня знают все, ну, может, не музыку, но имя слышали точно все культурные люди. Лючано Берио знаменитый в Италии, его поддерживал Булес. Он, так сказать, его поддерживал издательство «Рекорди». Он, по сути, был там на зарплате. То есть у него жизнь была, так сказать, достаточно легкая в этом отношении. И у него самого проблем не могло быть никаких. Но у него была мечта донести до слушателя, не только итальянского, а вообще мирового, современную музыку. Что он делает? Например, он пишет секвенцию на 5 для тромбона, которые изобилуют приемами современными для тромбона. Там работа с кулиетами, с сурдиной специальные. Там, значит, аппликатурные, там очень много интересных приемов. Не говоря о том, что там нет тактов, это все по времени как-то очень, так сказать, сложно, интересно и мало понятно для того времени. Что он делает? Очень просто. Он одевает тромбониста в костюм клоуна. И он, значит, с дурацким лицом выходит с ним тромбоном, начинает бегать по какой-то, так, какой-то, не знаю, конструкции, улыбаться публику. Это очень нравится. Должны существовать формы, они существуют. Их надо дальше находить или использовать старые для того, чтобы осуществлялась коммуникативная функция с публикой. Это обязательно, это необходимо. Очень хороший пример. Вот, скажем, вот пишет человек какую-то музыку совершенно непонятную, абсолютно, что там, за что уху зацепиться. Мелодии нет, гармонии в обычном понимании нет. Непонятно, а потому скучно. Человек тонет в море звуков, не понимая логики. Берется эта музыка, вставляется фильм про документальный фильм про алкашей. В нем есть какие-то там художественные там врезки, да, скажем, не знаю, белая горячка. И вот режиссер изображает белую горячку. Под любое изображение белой горячки положить эту музыку, и народ воспримет это прекрасно. Какая хорошая музыка. А положить туда музыку, ну, не знаю, эпохи соцреализма или барокко, она не пойдет. К чему говорю? Что композитор, вот есть композиторы, которым абсолютно безразлично, вот они с Богом разговаривают, да, они просто пишут музыку. Им не важно, нравится она, не нравится людям, что-то с вечностью, с Богом, я не знаю. Но большинство композиторов, конечно, хочет, чтобы их поняли, хочет, чтобы музыка звучала и в филармониях, и в каких-то других концертах, и на фестивалях. И вот эти композиторы тоже делятся после этого на две категории. Одни думают о том, как это донести, как мысль донести до людей. А другие не думают. Те, кто думают, правильно думают. Потому что все писатели должны нести свои идеи. Ну, там Лев Толстой, да, чтобы нести идею неопределения зла насилию, да, он в романе «Война и мир» дает море персонажей. Там происходит там какой-то дикий наворот событий. Вот и все для того, к примеру, там, чтобы, понимаете, Пьер Безух оказался в плену, слился с Платоном Каратаевым, и только тогда мы знакомимся с идеей неопределения зла насилия. Если бы этого не было, ну, наверное, мы не поняли. Даже какая-то художественная форма донесения мысли. Она необходима и здесь тоже.
Да, спасибо, Юрий Каспаров. Ну что, вот мы... это интересная история, потому что, наверное, действительно современные композиторы как-то пытаются в большей степени, я имею в виду современные молодые композиторы, да, адаптироваться и к визуальному восприятию, которое сейчас преобладает в том числе у молодежной публики. Во второй части программы поговорим о том, какие темы вдохновляют как раз молодых композиторов. И, может быть, мне кажется, о том, почему современная музыка, актуальная музыка не всегда поддерживается государством и публикой. В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, как прошлое влияет на настоящее и что нас ждет в будущем. Московская консерватория исполнила 150 лет. Но мы сегодня пытаемся понять, как сочиняли и слушали музыку в течение последних 50. Мои собеседники – композиторы Александр Хубеев и Максим Бабинцев. Вопрос к Александру. Саша, вы понимаете, кто ваша публика, для кого вы пишете? И думаете ли вы о том, когда пишете, на кого это может быть рассчитано? Кто приходит в зал и приходит ли, и где исполняется? Нет, музыку молодого композитора.
Музыка исполняется в самых разных пространствах, от филармонии, консерватории до каких-то совершенно новых пространств, театральных или музейных пространств. Поэтому тут же тоже можно сказать и о публике. Публика бывает очень разная. Она может быть условно филармонической. Если концерт исполняется в музее, то это могут быть какие-то совершенно другие люди.
Идут не на музыку, а на место, я так понимаю?
У любых пространств есть какая-то своя публика, которая приходит именно в какое-то определенное место, поэтому сложно сказать, что я как-то стараюсь ориентироваться на публику, которая приходит, и сказать, что есть какая-то моя публика, и что гарантированно каким-то людям это понравится или не понравится, я не могу. Здесь я скорее больше прислушиваюсь к своей интуиции и к своим интересам, пишу ту музыку, которую, наверное, и хотел бы услышать, но среди всей знакомой мне музыки я не нахожу. Скорее так.
Ну, хорошо, мы можем посмотреть и послушать музыку Максима. Это фрагмент «Призрака антиутопии» первый. И тогда станет понятно, о чем мы будем дальше говорить. Фрагмент сочинения Александра Хубеева. Хочу теперь Максима Бабинцева спросить. Вы такой, как мне показалось, романтик. У вас даже есть симфония. Наверное, вот о симфоническом исполнении мечтает каждый молодой композитор, да, и есть цикл такой романтической истории любви. Вы романтика как-то в силу такого композиторского возраста, или это ваше такое, ну, основное направление, в которое вы хотите дальше работать?
Это основное направление, в котором я хочу дальше работать, потому что вот я чувствую, что это мое, оно мне нужно, и то, что, в принципе, составляет мой внутренний мир. Но чтобы делать как-то это с течением нашего времени, нужно к этому подойти, и ознакомившись с какими-то другими течениями, направлениями и техниками, которые были изобретены во всей вот исторической вот эволюции. Поэтому в какой-то момент мне пришлось романтическую эстетику оставить и нацелиться на изучение каких-то новых сфер. Вот.
Это касается электроники или каких-то
это
других вещей?
Это касается, прежде всего, композиторской техники, стилистической направленности. То есть надо было попробовать что-то другое, принципиально другое, новое, познать, что там происходит, чтобы в дальнейшем прийти к тому, что мне по-настоящему нужно, но с какими-то новыми деталями мышления, может быть.
А, Саша, как вы думаете, есть разница в каком-то миропонимании, может быть, да, в сочинении композиторов советского периода, ну, таких современных, скажем, продвинутых, да, и вашего поколения?
Я думаю, что, безусловно, есть. Потому что, так или иначе, социально-экономическая ситуация, которая развивается вокруг автора, она оказывает на него влияние. И оказывает влияние на музыку, потому что в любом случае музыка проходит через призму мировосприятия автора. Поэтому мне сложно сказать, потому что я был рожден в самом конце советского периода, в 86-м году. Поэтому мне сложно сказать, какое миропредставление было тогда. Но я думаю, что ключевое слово здесь свобода, которое в полном смысле слова есть у молодых авторов сейчас. Нет никаких ограничений, мы можем делать абсолютно то, что хотим, то, что считаем важным и нужным.
А, как это замечательно. Это прям-таки прекрасно и совершенно не соответствует тому мнению, что значительная часть российских композиторов уезжает, хорошо отучившись, да, за рубеж. Хотя вы, по-моему, тоже успели поучиться в Германии, наверное, или во Франции. Нет. Обычно в Германию едут за музыкой.
Нет, я не ездил учиться за границу на какой-то длительный срок. Просто я участвовал в различных мастер-классах с известными зарубежными профессорами, и в том числе они сами многократно приезжали в Россию, поэтому у меня есть, считаю, тот опыт, который мне был необходим, но тот факт, что многие молодые композиторы уезжают за границу, это правда, просто потому что возможностей, скажем так, материальных, институциональных в нашей стране для того, чтобы продолжать это дело, очень немного. И с одной стороны, можно сказать, что отсутствие институций и какого-то давления со стороны, может быть, старших поколений композиторов, это положительный факт для творчества, а с другой стороны есть проблема того, что просто абсолютно отсутствует система заказов, которая есть за границей, есть различные фонды, есть бюджетное финансирование, как, например, во Франции, где 750 тысяч евро выделяется каждый год из бюджета только страны, не говоря уже о частных организациях, на заказы для композиторов. Вся эта информация доступна, и любой композитор может подать заявку. У нас нет ничего подобного, и поэтому конечно, многие талантливые авторы из моего поколения уезжают за границу не только продолжить обучение, но и просто, грубо говоря, как-то построить
свою
композиторскую карьеру, работать.
Работать, да. А хочу вас, Максим, спросить. Вы человек молодой. Я так понимаю, вы в армии служили, да? Сколько-то времени? Сколько?
Год.
Год, да? То есть и ваша такая композиторская рабочая карьера, она вот сейчас только начинается. Вы понимаете, как вы будете жить, как вы будете заниматься этой деятельностью, на что жить, да? Это будет ваша работа или это будет какая-то параллельная история с чем-то другим, там, преподаванием?
Честно сказать, здесь очень сложно ответить, потому что, с одной стороны, композитору приходится, понятно, что выживать, что-то искать. Неважно, связано это с музыкой, не связано. Вот. То есть композиция это все-таки является своего рода потребностью. Вот. Но все-таки жизнь, она постоянно какие-то повороты в жизни происходят какие-то постоянно повороты, и куда занесет, куда я вообще к чему приду, и что в дальнейшем будет предугадать сложно в нашем деле.
Вот сейчас что вы делаете?
Сейчас...
Да, я имею в виду, ну вот на что живете, мама с папой, ну, может быть, еще, да?
На самом деле бывает частное преподавание, бывают конкурсы, да, композиторские. Ну, когда, как, что, всегда очень по-разному, но, в общем-то, как-то так.
Получается, что вы, в принципе, имели ту возможность познакомиться с мировым опытом, в том числе по композиции, сочинениями, да, и, Саша, вы в Перми учились, да, вам там рассказывали, давали, в принципе, в училище набор какой-то такой, ну, хотя бы минимальной современной академической музыки, или это та традиция, которая продолжает не транслировать это наследие?
Мне рассказывал мой педагог в Перми, в музыкальном колледже, о современной академической музыке, но он показывал лишь то, что было у него в его личных материалах, и практически, если говорить об образовательной программе, то на тот момент она включала очень мало современной музыки, и уж тем более практически не включала зарубежную современную академическую музыку, просто потому что большая часть учебников и материалов, она идет с советских времен, тогда эту музыку просто не признавали. Поэтому мои знания были крайне обрывочными, и мне приходилось искать информацию самому, в том числе в интернете, который только появился.
Ну да, это мы говорим примерно 90-е годы, правильно я понимаю?
Это начало 2000-х, самое
даже,
начало.
Да, даже так. Вот такова традиция. И надо сказать, что мы понимаем, откуда она идет. Я попрошу показать небольшой сюжет композитора Ираида Юсупова. Она расскажет, вот, как учили их. Это немножко раньше, это 80-е. И, собственно говоря, как сейчас композиторы строят свое творчество.
Профессора со студентами в классе это не слушали. То есть это можно было сделать неофициально. Предположим, мой преподаватель Михаил Николаевич Стрельников, он собирал нас на даче и давал слушать и Нона, и Берева, и Штокхаузена. И то, что он собирал и привозил с разных варшавских осеней. Вот, это было неофициально, не афишировалось. Мы не рассказывали никому, что мы слушаем его на даче.
А вы знали, почему нельзя, собственно говоря, как вы понимали?
Ну, конечно, да, конечно. Потому что почему-то вот в Советском Союзе эстетика была частью идеологии. Это был совершенно какой-то прорыв в другой мир, расширение горизонтов. Я, в общем-то, могу по пальцам перечислить, что на меня произвело такое впечатление, что перевернуло все, какой-то путь указало куда-то. В то время это была симфония Берио. Все остальное на меня меньшее впечатление производило, хотя, конечно, было безумно интересно, и я с энтузиазмом это слушала. Вот. И вот Берио был первый в этом ряду. Потом появился Штокхаузен, который живьем приехал, я услышала и увидела, главное, как это все вместе у него. Вот. И потом появился Тартарян, который просто вот не то что горизонты раздвинул, а просто космос какой-то открыл своим симфонизмом, который был совершенно отдельным, таким отдельным остается. Я всегда стремилась к синтезу и старался это реализовать. Сейчас будет мистерия астролатрия, вернее, ее фрагмент, который... Нет, вернее, мистерию я реализую по фрагментам, по частям, то есть она такая глобальная, тотальная. Но вот сегодня будет фрагмент, назовем его условно, «Россия». Фрагмент «Россия». На выставке «Актуальная Россия». Астролатрия – это культ звезд в Древней Ассирии, в Древнем Вавилоне.
Thank you.
композиция — это еще одна такая форма, возможность показать свое творчество для композитора. Александр, вы пользуетесь этим? Вы как-то пытаетесь, ну, не знаю, вот представить свою музыку, и это такая дополнительная история, или это органично?
Если мы обратимся просто к истории музыки, то чем дальше, тем больше авторы начинали все более и более подробно работать с партитурой, указывая все больше и больше деталей. Скажем, в музыке Баха не было практически динамики, не было многих других элементов, потом стало добавляться больше и больше элементов, и это привело к тому, что сейчас такая, наверное, общемировая тенденция, авторы зачастую представляют себе процесс исполнения своей музыки, то, как они будут выглядеть в пространстве, то, как это будет звучать, выглядеть, как это будет развиваться. И он является не только, скажем, автором музыки, но и в своем в каком-то смысле режиссером, потому что представляет себе визуальную часть. Поэтому я думаю, что это всегда было важно, просто сейчас композиторы пришли к тому, что с этим тоже можно работать. Музыка, которая может быть не только услышана, но и которую можно видеть, не случайно люди приходят в залы, это очень важно, поэтому визуальный элемент играет в моем творчестве тоже большую роль. Это может быть как в виде перформанса, так и в виде использования, собственно, видео, которое сделано в соавторстве с каким-нибудь видеохудожником.
Да, но тогда нужен второй человек. А к вам вопрос, Максим, скажите, вы считаете нужно, может быть, визуализировать как-то свое сочинение или, наоборот, категорически против этого? Это должно быть чистое восприятие, потому что это тоже имеет значение,
нет,
да, когда человек просто слушает.
Мне это не близко. Мне все-таки кажется, что музыка несколько как вид искусства, она отдельно может существовать, хотя, в принципе...
А как получилось, что вы все-таки, ну, вы очень молодой композитор, то есть для композиторов мы понимаем, да, молодой композитор — это до 40 лет, да, вы очень молодой композитор, но все-таки вы имеете возможность свою музыку предлагать оркестр, да, даже симфоническому видели, который, да, тоже Россию исполнил, и исполняетесь. А как это конкурсы, вы выигрываете какие-то гранты, как это происходит?
Ну, существует много конкурсов, где можно посылать симфонические партитуры, но у меня... что касается моей симфонической партитуры, это произошло совершенно случайно. Тот оркестр, который исполнял вот мою симфоническую поэму «Россия», он приезжал к нам в Кировский областной колледж музыкального искусства. То есть наш колледж сотрудничал с этим оркестром. Так получилось, что я там познакомился с этим дирижером. Вот, а на тот момент у меня была всего одна симфоническая партитура. Вот, я решил ему показать.
Сколько вам было
лет? Ой, это сложно сказать. Это года 4 назад, наверное.
Лет 20. То есть нормально, да, когда в 20 лет композитор имеет симфоническую партитуру? Это как?
Нет. Если говорить о консерваторском курсе, то достаточно иметь лишь одну к диплому, к пятому курсу. Обычно это происходит в районе 23-25 лет.
Да, ну вот, Максим.
Ну, тут еще зависит сам творческий подход. Симфоническая партитура может быть написана там в эстетике раннего романтизма, может быть какая-то навороченная партитура. Тут как бы тоже такой момент, что вот соотносить к какому-то возрасту, тут больше важно, что делаешь. Потому что, в принципе, эту симфоническую партитуру, она сейчас для меня не такое важное значение имеет, допустим, как имела вот раньше, когда я ее написал. Вот. И, то есть то, что хочу делать сейчас, допустим, и это касается не только симфонического оркестра, это касается и других жанров, ансамблей солистов, каких-то совершенно камерных там. То есть сейчас, конечно, я бы хотел по-другому все это реализовать.
Ну, у нас, да, спасибо, Максим, у нас есть возможность посмотреть, что вы делаете теперь, то есть не симфонию, а камерную симфонию, да, послушать, да, и посмотреть. Ну, да, вот фрагмент прозвучал камерной симфонии. Максим Бабинцев, ну, хочу сказать, что вот это то, что вы теперь делаете, да, вот ваш...
На самом деле, совершенно недавно я еще пересмотрел свои творческие взгляды. Это немножко то, что я делал
до этого. Это вчерашний день.
Да. Но, в принципе, какие-то идеи воплощения того, чего делаю сейчас, я беру из того, что делал вот до этого. То есть вот то, что сейчас звучало на видео, вот оттуда кое-что...
Ну, наверное, это такой естественный рост, да, Александр, что вот, ну, композитор так постепенно набирает, меняется. А скажите, вот много современных вещей пришло и в инструменты, и вы, когда сочиняете, вы думаете о том, как это будет исполняться? Потому что я знаю, мне жаловались музыканты, что композитор не думает, как это делать. Это касается не только современных композиторов, это касалось всех композиторов, то есть рука арфистки могла не дотянуться, да. Ну, в общем, вы понимаете меня. И мы видим, что иногда музыканты сидят в наушниках, и им надо считать такты. И, ну, мы слышим, что музыка такая вот сложная, и там большие паузы. Вы думаете о том, как это будет исполняться? Скажите, к вам вопрос.
Да. Ну, исполнители сидят в наушниках, в частности, вот на этой записи, потому что у них идет клик-трек. Поэтому как раз это облегчает им задачу, облегчает задачу синхронизации. Безусловно, об этом думаю. И думаю об инструментах, и... В частности, у меня дома есть большое число инструментов симфонического оркестра, и, как правило, мне интересно использовать какие-то не вполне, может быть, традиционные звучания, которые мне интересны, и я сам импровизирую на инструментах и ищу те звучания, приемы игры, которые мне интересны, поэтому как раз очень часто на репетициях я могу исполнителям показать непосредственно то, что я хочу услышать. Поэтому, да, я думаю, с самого начала создания произведения именно о том, как это может быть исполнено.
А вы думаете, как это будет сыграно, учитывая ваш такой классический подход?
Ну, на самом деле, конечно, о каких-то вещах нужно задумываться. Потому что, ну, если это совсем будет убийственно, ну, и тем более еще зависит от контекста. Если контекст требует, там, допустим, какого-то абсолютно сложного там пассажа или
какого-то интервала. А что значит контекст? Вот скажите, я на самом деле посмотрела в интернете и вот нашла там какой-то отзыв на ваше, не помню, а мне кажется, это были вот романтические как раз истории любви. И, значит, вот там было написано, эти криптопусы сочинений, в которых при помощи композиторской техники, да, например, шифруется текст.
Это 7 криптопусов для фортепиано.
А, прекрасно, да. Скажите мне, это такие вот как бы игры, да, композиторские, музыкантские, что это?
Ну, я не знаю, кто-то рассматривает это как технику криптофония, кто-то рассматривает просто как метод, да, написания музыки, но суть этого метода в том, что вот по произвольно составленной автором таблице можно одновременно и шифровать с помощью музыкальных нот какой-то текст, одновременно при этом писать сочинение. То есть там музыку делают немножко другие параметры, то есть это регистры, фактура и прочее, за счет которых мы можем оформить зашифрованный текст как музыку.
Зашифрованный? А какой текст? Вот, литературный какой или
нотный? Ну, разные. Я сначала шифровал какие-то известные высказывания, может быть. Мне просто
например,
был период...
Например, чьи высказывания?
Ну, Марка Твена шифровал. Ну, там разные. Были какие-то даже анонимные какие-то авторы, просто вот которые мне были на данный момент интересны. Вот, и, то есть это было такое у меня просто увлечение, что-то новое для меня, и мне хотелось это попробовать. И
ну, это... литературность, да, она присуща, мне кажется, российской композиторской школе. Вот мне, да, потому что очень многие этим вдохновляются. Я не знаю, вот... Вы вдохновляетесь литературными вещами или какие-то темы другие? У вас какой-то отклик идет на происходящие события, может быть? Александр Хубеев.
Я бы сказал, что другие виды искусств, безусловно, оказывают влияние, но, наверное, конкретно меня в меньшей степени литература или поэзия. Скорее живопись, визуальное искусство или кино, они мне всегда были ближе.
Ну, мне кажется, что еще окружающий мир, потому что я хочу послушать еще один фрагмент из вашего «Призрака антиутопии», там слышны вполне себе такие природные, как мне кажется, голоса. вот мы видим такой пример. Мне кажется, что это все-таки звуки небольшого города, да, это что-то другое. Скажите мне, действительно, что вы берете из жизни? Вот из жизни, как вот пишете, какие вещи вас дергают и цепляют и заставляют что-то делать?
Ну, если говорить, кстати, вот как раз об этом произведении, то здесь... Мне была интересна тема антиутопии, которая является, на мой взгляд, вполне себе реалистичной и жизненной. Не то чтобы она где-то была реализована, но это проблема, которая беспокоила многих драматургов, режиссеров в течение 20 века. Уже написана масса произведений. И это меня заинтересовало, потому что в музыке я лично не нашел примеров использования какой-то реализации этой темы, как это может быть реализовано. Поэтому как раз в этой пьесе я решил обратиться к этой идее, таким образом ее использовал. Так что это одновременно связано и с другими видами искусств, с одной стороны, с другой стороны, это связано с какой-то степени с социальными или политическими проблемами. Конечно, музыка, она является самым абстрактным из искусств. Тем не менее, какие-то образы, какие-то идеи можно реализовать и в музыке тоже.
Так получается, что в современной музыке отражается суть происходящих событий вот в той или иной степени, да, как сегодняшних, так как мы, поговорив в первой части программы, поняли, что и того времени, вот современных советских, и, возможно, именно в силу этой актуальности она как раз вот не очень востребована со стороны государственной поддержки и, наверное, отчасти со стороны общества, которое, ну, не очень готово посмотреть на себя вот так вот изнутри при помощи каких-то музыкальных средств. Это была программа «Рожденные после СССР», и вела ее Тамара Леленкова.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».